Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Подкаст для тех, кто не хочет слишком много времени проводить в соцсетях, но хочет быть в курсе того, что обсуждали в последние дни в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о предложении лишать гражданства национал-предателей, о президентских выборах во Франции и о задержании кума Путина Виктора Медведчука. Бывшая сотрудница Первого канала Марина Овсянникова, которая устроила в новостном эфире антивоенную акцию, стала корреспонденткой немецкой газеты «Die Welt». Многие возмущены, например, репортер парламентского пула BBC Фарида Рустамова.
Десятки высококвалифицированных российских независимых журналистов пытаются найти работу в Европе, особенно сейчас. Но вместо этого работу получает бывшая пропагандистка, при всем уважении к ее поступку.
На это можно возразить, что Овсянникова стала внештатным корреспондентом, и оклада в немецком издании у нее не будет. Однако недовольные голоса слышны не только в оппозиционных кругах. По этому же поводу очень резко выступил и спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Происходящее сегодня показывает, подавляющее большинство наших граждан поддерживает проведение специальной военной операции на Украине, понимает ее необходимость для безопасности страны и людей. Но есть и те, кто ведет себя подло, предательски. Они делают заявления, преподнося их как свои личные убеждения, как борьбу за мир, а на деле потом все это оказывается срежиссированной одной из стран НАТО постановкой, в которой актеры после исполненной роли получают печеньки Госдепа. Сегодня такую подачку в виде работы в Die Welt получила Марина Овсянникова. Вот так была оценена ее выходка во время новостной передачи на Первом канале. К сожалению, для таких граждан РФ нет процедуры лишения гражданства и запрета на въезд в нашу страну. Но, наверное, это было бы правильно.
То, что предлагает Володин, незаконно, напоминает оппозиционный политик Илья Яшин.
Ткните кто-нибудь Володина носом в Конституцию, а именно в 6-ю статью, которая гласит «Гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства». Черным по белому.
Политолог Илья Гращенков в эфире телеканала RTVI напоминает, что переписать Конституцию в России – расплюнуть.
Во-первых, сейчас появилась мода искать врагов народа, нацпредателей, и кто, так сказать, их активнее ищет и находит новые методики их поиска, тот, в общем-то, и вырывается в лидеры, как минимум, медийные. Раз мы обсуждаем Володина, значит, он сейчас на гребне атаки. Вот. Понятно то, что он действительно проводит эскалацию, поскольку предлагает методы, напрямую исключенные законом, то есть фактически призывает посмотреть выше Конституции и каких-то основных законов страны. Ну, просто действительно, вот не нравятся нам эти люди, давайте их выгоним из страны, да, посадим на какой-то философский пароход и отправим отсюда подальше. Но тут можно, конечно, немножечко испугаться, потому что мы, во-первых, знаем, что Конституция у нас, так сказать, распаковано для изменений, и при необходимости, наверное, что-то такое туда можно внести. Вот. А во-вторых, конечно, речь идет о людях, которые неугодны сегодня государству, и многие из них, я напомню, да, сейчас испугались и уехали из страны, получили второе гражданство. А вот здесь уже как бы действительно ситуация другая. Если у вас есть второе гражданство, то тут уже можно лишить, насколько я помню, да, законодательством. То есть лиц с вторым гражданством можно лишить гражданства, или тех, кто недавно его получил. Такие тоже есть среди оппозиционеров. Что, например, раньше они были, скажем, гражданами Литвы или там, Израиля и так далее.
Дело за малым – начать составлять списки предателей, что и так уже давно происходит. Хотя настоящие предатели сидят в Кремле, считает украинская журналистка Олеся Яхно.
А критерии предательства какие? Можно ли считать предательством решение российской власти, включая самого Володина, о войне против Украины, которая ввергла в позор, нищету, преступления саму Россию и ее граждан? Богатейшую страну опозорить, обесчестить, демонизировать и расчеловечить. Ну а Володин, по сути, анонсировал репрессии и лагеря.
Между тем, некоторых оппозиционных комментаторов новая инициатива спикера Госдумы только порадовала. Альфред Кох.
Хочется сказать, Володин, душка, разуй глаза. Ты знаешь, что отказаться от российского гражданства – это целая муторная процедура, что это можно сделать только указом президента, что на это уходит минимум год, и что для этого нужно собрать сотни бумаг и отстоять огромные очереди в российских консульствах. Если ваше российское гражданство – такое сокровище, и его еще нужно заслужить, то почему вы сделали процедуру отказа от него такой сложной и громоздкой? Почему, например, я не могу просто отказаться от него, а мне нужно еще согласие Путина? Володин, заставь вечно Бога молить, лиши меня российского гражданства, мне оно ни к чему. Я все равно в ваш чертов рейх ехать не собираюсь, а здесь, в Европе, оно мне только обуза. Когда вас сковырнут, наконец, и Россия освободится от этой коросты, то я ведь и по туристической визе могу приехать навестить друзей и близкие мне места, верно? Боюсь, что ты, Володин, даже не представляешь, какое это унижение — быть подданным вашего шефа. И, наконец, это просто опасно. Мало того, что скоро за русский паспорт будут морду бить, так еще можно и в вашу доблестную армию загреметь и пойти пушечным мясом на войну, которая нужна только таким чудакам, как ты. Степень отрыва от реальности Путина и его окружения меня иногда просто потрясает.
Большому количеству оппозиционеров въезд в Россию и так закрыт. Один из них – активист Вячеслав Мальцев, основатель запрещенного в России движения «Артподготовка». Он прокомментировал слова Володина на своем YouTube-канале.
Самое смешное, понятно, что если лишат они кого-то гражданства, не лишат, это не имеет значения. Тем людям, которых они считают врагами, им все равно дорога закрыта в России. А когда мы сможем их победить, то какая нам разница, да, считают они, вот Володин, считает он меня гражданином или нет, да мне вообще насрать. Я считаю Володина преступником, и он сядет на скамью подсудимых, это я железно знаю.
Политика Эльвира Вихарева призывает не воспринимать слова Володина слишком серьезно.
Во-первых, запомните, Володин – болтун. Он просто очень хочет понравиться начальству, поэтому копирайтеры пишут ему всякие озверелые тексты, а он их одобряет. Когда власть хочет сделать гадость, она не спрашивает мнения населения. Поэтому вопрос Володина, надо ли лишать гражданства врагов и предателей – это сотрясение воздуха. Захотят – лишат и не спросят. Нас тут вообще не спрашивают. В нас возгоняют ненависть. Только так к этому и надо относиться, так понимать.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о самых интересных сетевых дискуссиях последних дней. Продолжим через минуту. Не переключайтесь.
Миллионы человек в эти дни покинули Украину. У каждого из них своя, живая, кричащая история. Свидетели беды и взаимопомощи. Подкаст «Гуманитарный коридор. Украина. Война. Беженцы». Ведущие Игорь Померанцев и Иван Толстой. Слушайте в Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Музыка и на других подкаст-платформах.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. В воскресенье во Франции прошел первый тур президентских выборов. Весь последний месяц преимущество нынешнего президента Эммануэля Макрона перед его главной конкуренткой Марин Ле Пен постоянно сокращалось, и по последним опросам Макрон и Ле Пен шли уже буквально ноздря в ноздрю. В чем причина, рассказал живущий в Париже журналист Денис Катаев в стриме редакторов «Дождя» на канале Катрикадзе и Дзятко.
Не надо сказать, что действительно интрига появилась прямо вот за несколько дней, за несколько недель до выборов, потому что фактор войны, конечно, до этого был очень значимым, и Макрон после недели начала войны, по прогнозам, набирал больше 30%, и практически победа ему была обеспечена. Он отказался по-путински от дебатов с другими 11 кандидатами, вел себя так немножко вальяжно, что, мол, вот мы и так выигрываем, я президент, я лучше буду гарантировать безопасность в Европе и заниматься приемом людей, лидеров мировых в Версале. Но оказалось, что ситуация намного сложнее. Вот за это время очень сильно действительно укрепилась Ле Пен, потому что она отбросила все эти националистические взгляды, отдала их Зимуру, проигравшему, а сама занялась экономикой. Вот что сейчас больше всего по опросам волнует французов? Это покупательная способность, цены в магазинах, цены на бензин и пенсия, налоги. Вот эти все вопросы, на самом деле, простых французов, простых людей волнуют сейчас больше, чем война. От войны, скажу честно, французское общество, как судим по опросам, я имею в виду, я сейчас не про журналистов, не про интеллектуалов говорю. Конечно, французское общество устало, именно на этом и сыграла Марин Ле Пен, именно поэтому она за последние недели сильно вырвалась.
Марин Ле Пен все предыдущие годы критиковала ЕС и выражала симпатии к Путину. С началом войны она стала гораздо осторожнее в высказываниях, но все-таки многие российские патриоты считают, что если она победит, в едином фронте Запада против России может появиться огромная брешь. Егор Холмогоров.
Станет Ле Пен президентом Франции или не станет, это вопрос философский. Всегда надо бороться за победу до последнего, и она борется. Если мы сможем ей чем-то помочь, нужно помочь обязательно. Макрон конченый, а избрание Ле Пен, даже если она не выполнит своих обещаний, это серьезный кризис НАТО и всего глобалистского миропорядка.
Вслед за Францией пророссийские популисты начнут побеждать и в других странах, уверен журналист Максим Шевченко.
Марин Ле Пен может стать президентом Франции. Это к чему приведет? Ну, это приведет к тому, что Конечно, Россия получит не то чтобы союзника внутри Европейского Союза, не все так однозначно. Франция – могучая держава, обладающая ядерным оружием и мощным истеблишментским слоем правящей элиты. Но, по крайней мере, на Западе все считают Ле Пен партнером и подружкой Путина. Подружка не в каком-то личном, естественно, а в политическом смысле, но за ней закрепилось такое мнение. Это, конечно, приведет как цепная реакция к тому, что такие же анти-ЕСовские силы, националистические, левые, правые, популисты, как их называют, начнут как цепная реакция в Италии следующая, где сейчас уже многомиллионные демонстрации, буквально если взять всю Италию, там миллионы людей требуют от правительства, спрашивают, почему так поднялись цены на газ и на все остальное.
Поначалу после подсчета 20% и даже 40% голосов лидировала Ле Пен, и это очень обнадеживало патриотов. Но по итогам первого тура Макрон обогнал Ле Пен, и надежды патриотов поникли. Федор Крашенинников.
Путинская пропаганда сообщает об итогах первого тура выборов во Франции, прямо как в старом советском анекдоте про соревнования Хрущева с Эйзенхауэром в беге. Ле Пен пришла второй, Макрон предпоследним.
Политолог Дмитрий Орешкин на канале «Популярная политика» советует патриотам не слишком уповать на Ле Пен.
Так же, как в Государственной Думе бурно радовались избранию предыдущего президента Соединенных Штатов, господина Трампа, только потому, что проиграла очень неприятная Путину Хиллари Клинтон. Но на самом-то деле политика и Соединенных Штатов, и Франции определяется не какими-то там персонажами. Это путинская картинка мира того, кто стоит во главе государства, все очень многое зависит. И несмотря на то, что пили шампанское в Думе за победу Трампа, Трамп не получился пропутинским президентом.
Менее радикальные провластные комментаторы не понимают, чем остальным так не угодил Макрон. Борис Межуев.
Почему в России такая ненависть к Макрону? К сожалению, ответ очевиден. Самый главный враг для патриотов – это либерал, хорошо относящийся к России. Своим хорошим отношением он усиливает в России партию либералов. Либерал, плохо относящийся к России, эту партию ослабляет. И, соответственно, ее ослабляет антилиберал, к России относящийся хорошо. Антилиберал, относящийся к ней плохо, это легитимный враг, и его тоже можно перетерпеть. Но вот внешний либерал-примиритель – вот это самое страшное.
Однако вполне вероятно, что Макрон не захочет долго оставаться в роли примирителя. Иван Преображенский.
После выборов в любом случае Путин наверняка потеряет собеседника. Если победит Ле Пен, она наверняка постарается, с учетом ситуации, забыть о давних обещаниях помогать России и финансовой помощи Кремля. Ну а Эммануэль Макрон, переизбравшись, потеряет стимул демонстрировать, какой он умелый миротворец, и забросит названивать Путину. Скорее всего, он перейдет после выборов в лагерь жестких и однозначных противников российского диктатора. В конце концов, именно Франция – единственная страна ЕС с собственным ядерным оружием и постоянно участвующей в локальных конфликтах армии. Она обречена выйти после выборов в ЕС на первый план, с учетом войны, которую ведет Россия против Украины.
Все идет к тому, что любые контакты с Россией и Путиным будут играть в минус западным политикам, уверен украинский журналист Виталий Портников.
Сейчас респектабельному политику, который претендует на власть в собственной стране или хотя бы хочет сохранить репутацию в глазах соотечественников, после нападения Путина на Украину и зверств российской армии, очень неудобно сохранять хорошее отношение к российскому правителю и быть заподозренным в связях с Кремлем. Одним из первых отказался от своих позитивных оценок Путина чешский президент Милош Земан, который усомнился в психическом здоровье российского президента. О своем разочаровании Путиным уже говорил итальянский миллиардер и бывший премьер-министр страны Сильва Берлускони, один из лучших друзей Путина. Лидер правопопулистской лиги Матео Сальвини, бывший вице-премьер Италии, прибыл в Польшу на границу с Украиной, чтобы помочь украинским беженцам, которые спасаются от зверств российской армии. И таких примеров можно сейчас привести огромное количество, потому что Путин и порядочность, Путин и человечность – это уже несовместимые понятия. И практически все в цивилизованном мире понимают опасность, которая исходит и от самого Путина, и от российского государства, ставшего для любого человека здравым уме синонимом зла и смерти. Поэтому понятно, что Марин Ле Пен, которая реально претендует на победу на президентских выборах во Франции, старается откреститься от своих недавних политических связей и симпатий.
Но пока Эммануэль Макрон разочаровал украинцев тем, что назвал их и россиян братскими народами. Кирилл Шулика.
Эммануэль Макрон назвал русских и украинцев братьями. Теперь в Киеве его больше, чем Штайнмайера проклянут.
Ранее Владимир Зеленский отказался принимать в Киеве президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, хотя тот уже признал, что экономическое сотрудничество Германии с Россией было ошибкой. Критиковать Штайнмайера и Макрона со стороны Украины тоже недальновидный шаг, считает Николай Митрохин.
Специально для тех, кто ничего не понял, но заранее обиделся, Штайнмайер не просто политик, занимавший ранее ту или иную позицию, а президент страны, символическая фигура, объединяющая нацию. И нация его будет защищать. Аналогично. Макрон не просто политик, звонящий Путину, а такая же фигура для Франции с хорошими шансами на переизбрание с триумфальным итогом. Эти две страны сейчас де-факто определяют политику ЕС, при том, что примерно от трети до половины стран ЕС не испытывают по поводу приема Украины большого энтузиазма. На кону кандидатский статус Украины в ЕС. И тут команда Зеленского делает ровно тот шаг, который делать не надо – публично ссориться с Германией и Францией. Сколько она еще не получит от этих стран из того, что получить могла бы, трудно сказать сейчас конкретно, но это много. Очень много.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Служба безопасности Украины задержала известного пророссийского политика Виктора Медведчука, бывшего главу партии «Оппозиционная платформа за жизнь», которого часто называют «кумом Путина», потому что он участвовал в крещении по крайней мере одной из его дочерей. Некоторое время назад по подозрению в госизмене его поместили под домашний арест, но Медведчук сбежал. Владимир Зеленский написал о задержании в соцсетях и приложил к посту фотографии человека с затравленным выражением лица и всклокоченными волосами, в котором многие не сразу узнали Виктора Медведчука. Фото удостоилось множества злорадных комментариев. Александр Невзоров.
Хитрец, однако. Судя по выражению лица и общему состоянию, последний месяц Медведчук прятался в глубоком массовом захоронении, пугая остальных покойников. Думал отлежаться.
Некоторые российские комментаторы не одобряют происходящее. Например, политолог Александр Кынев.
Сажать политических оппонентов и запрещать оппозиционные партии – это ненормально. Так в демократических странах не поступают. Патриотический угар понятен, но это дорога к авторитаризму. Поддерживать вредные и опасные вещи только по принципу, что все, что делают враги Путина, уже хорошо по определению, категорически неверно. Война – это преступление, но под ее предлогом закручивать гайки и сажать оппозицию неправильно. Убивая дракона, легко самому стать драконом.
Украинский телеведущий Дмитрий Танкович на канале «Глянул Грэм» напоминает, что Медведчук не просто политик, а пророссийский агент, который был объявлен в розыск.
Если говорить о Медведчуке как о политике, то я считаю, этот человек один из тех, кто виновен в том, что эта война случилась. Это один из тех людей, кто виновен в том, что сначала была история с Крымом и Донбассом, и Луганском, но этот человек, я абсолютно убежден, понесет теперь полную ответственность. Я все-таки знаю и верю в то, что Украина – это демократическая страна. Почему я с уверенностью говорю, что Медведчук сядет? Потому что, ну, я не суд, конечно. Суд решит, что с ним делать, насколько он сядет и так далее. Но, объективно говоря, этот человек достоин того, чтобы провести всю оставшуюся жизнь за решеткой.
Российские провластные блогеры, конечно, настаивают на том, что Украина преследует оппозицию. Сергей Марков.
Такова судьба лидера оппозиции в фашистской стране, избит в наручниках. Думаю, Медведчука постараются обменять на возможность американским и британским инструкторам фашистского полка «Азов» выйти из окружения из Мариуполя. Десятки звонков Путину от президентов и премьеров с просьбой дать коридор для кого-то. Путин отказывается. Теперь, когда у них в заложниках кум Путина, они думают, что их просьбы дать коридор для американских и британских офицеров будут значительно более убедительными. Террористы.
Между тем, так называемая оппозиционная деятельность Медведчука всю жизнь заключалась в исполнении поручений Путина, уверен украинский журналист Иван Яковина.
Можно сказать, что всю свою политическую биографию, взрослую жизнь Владимир Путин смотрел на Украину и на украинцев глазами именно Медведчука. В этом, я предполагаю, и кроется корень проблем Владимира Путина, всех украинских его, скажем так, проблем, потому что у Медведчука взгляд не украинского политика, не украинского бизнесмена, а скорее советского чиновника-кагэбиста. Медведчук так и не сумел отойти от вот этого мировоззрения, которое сводится к тому, что нынешняя Украина – это лишь старая, немножко переделанная Украинская Советская Социалистическая Республика, которой временно задурили голову западные политики, философы и другие прохвосты. То есть, живя в Украине, на мой взгляд, опять же, Медведчук Украину совершенно не понимал. Я рискну предположить, что даже на фоне беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Медведчук был абсолютно российским, а даже не пророссийским политиком. То есть, это российский политик, которого окунули в украинскую действительность. Вот это политический, в общем, россиянин. И он практически случайно оказался в украинской политической элите. Казалось бы, это глупость и абсурд, но Медведчук научился капитализировать свое вот это странное свойство бытие россиянином в украинской политической элите. И именно это свойство его, как выяснилось, очень понравилось Владимиру Путину. Медведчуку Путин доверил реализацию своей главной сакральной идеи – возвращения Киева под эгиду и власть Москвы.
Возможно, из задержания Медведчука украинские власти смогут извлечь какую-то пользу, пишет журналист Тарас Березовец.
Это большой успех украинских спецслужб. Его вероятный обмен может также спасти украинские жизни там, где опасность наиболее велика, в частности, в Мариуполе. Следствие также должно дать ответ, кто и при каких обстоятельствах помог сбежать одному из главных лиц русского мира.
В то же время другие украинские комментаторы считают, что ничего ценного за Медведчука выменять не удастся. Юрий Касьянов.
Арестовали Медведчука, и славно. На этом все. Ни обменять, ни даже наказать его мы сейчас не сможем. Путину он и даром не нужен, а показательный честный суд будет длиться годами.
Российские пропагандисты в один голос утверждают, что Медведчук Кремлю не нужен. Станислав Яковлев.
Обмен военнопленными в данной ситуации может проходить только в формате «всех на всех», поскольку формат «всех на Медведчука» подразумевает, что он и Медведчук нам настолько важен и ценен, что ради его благополучия мы готовы наплевать и позабыть до лучших времен про всех наших бойцов, которые сейчас в плену, чего Зеленский и добивается. Чтобы Владимир Владимирович, уважаемый, опроверг известный русский исторический принцип «солдата на фельдмаршала не менять» и ради кума родного жесточайше оскорбил бы и унизил собственную армию. Но в данном случае киевскую власть подводит, как мне кажется, неисправимая провинциальность ее сознания. Это в украинских элитах святое дело, кто кому кум. Однако в России все-таки иная социально-политическая культура.
Но кое-что общее у украинских и российских элит все же есть, пишет ведущая «Дождя» Анна Мангайт.
Что объединяет Путина и его друзей? Скромность. Сегодня у Медведчука арестовали 26 автомобилей, 30 земельных участков, 23 дома, 32 квартиры, 17 паркомест и моторную яхту. Спрашивается, где остальные моторные яхты?
А главное, все это имущество было приобретено на те самые деньги, которые Кремль выделял Медведчуку на подготовку торжественной встречи российских освободителей Украины. Такое предположение высказывает украинский депутат Алексей Гончаренко на канале Александра Плющева.
Понятно, что Путин всеми ими недоволен, потому что явно все они провалили как бы ту задачу, судя по всему, активно разворовывали деньги, которые на это все выделялись, и пользовались преференциями, которые под это все выделялись. И Медведчук в этом смысле, он смог себе построить много яхт и дворцов, а построить дееспособную сеть российских агентов он явно не смог. А деньги, я думаю, Путин ему давал все-таки не на яхты и дворцы, а на другие цели. Поэтому... Конечно же, Медведчук враг Украины, это понятно, но здесь вот коррупция, свойственная Путину и его окружению, она и армию российскую проела, чем сильно помогла Украине, и их агентов, коллаборантов тоже. Поэтому я понимал, что Медведчук, может быть, и не очень стремится туда предстать перед разгневанным царем, но думал, что все-таки из Украины он убрался. Я буду готов отдать Медведчука, но только за какое-то действительно серьезное обмене за большое количество украинских военнопленных или людей, которые в сложной ситуации находятся. Поэтому об этом вопроса нет. Но думаю, что сам Медведчук этого категорически не хочет.
Многочисленные насмешки вызвал комментарий Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь Кремля сперва заявил, что фото Медведчука нужно проверить. Вдруг это фейк? Дарья Митина.
Песков продолжает отжигать. Сегодня его попросили прокомментировать фото избитого Медведчука в наручниках. Песков говорит, мол, ничего не могу сказать, хотелось бы подтверждения его задержания. Интересно, каких? Чтобы труп Медведчука ему домой привезли? Мне это напоминает анекдот про мужа, который пытался в замочную скважину узреть измену жены. Но они ее трусами занавесили. Опять проклятая неизвестность.
Михаил Ходорковский.
Когда Путина будут судить, Пескову надо оставить его пресс-секретарем. Будет феерично.
Убедившись, что фото реальное, Дмитрий Песков тоже начал утверждать, что, во-первых, Медведчук Кремлю не очень-то нужен, а во-вторых, он наверняка не захочет возвращаться в Россию.
Что касается обмена, о котором с таким жаром, пылом, удовольствием заговорили разные деятели в Киеве, Медведчук не является гражданином России. Он не имеет никакого отношения к специальной военной операции. Он является иностранным политическим деятелем. Мы вообще не знаем, хочет ли он сам какого-то участия России в разрешении этой пасхальной в отношении него ситуации.
Между тем, фото задержанного Медведчука наверняка произвело гнетущее впечатление на его кремлевского друга. И кто знает, чем это нам всем грозит, пишет Илья Шепелин.
Но если кроме шуток, думаю, мы еще стали чуть-чуть ближе к ядерной войне. Сегодня воплотились Каддафи фобии Путина, когда недавний хозяин жизни вынужден мыкаться по убежищам, а в итоге все равно попадается с позором и ужасом. А этот так и лично пользовался всей поддержкой Путина, был его друганом. Так называемый президент больше всего опасается такого будущего для себя. И как думаете, что он выберет, такое будущее себе или ядерную зиму всему миру?
Многие хотели бы увидеть Путина таким же помятым и униженным. Хотя тех, кто погиб на этой войне, все равно уже не вернешь, пишет Светлана Чунихина.
Медведчук в наручниках, конечно, выглядит жалким, напуганным стариком, а Путин и без наручников выглядит жалким. И совсем нетрудно представить, что конец этого диктатора будет даже более бесславным и унизительным, чем конец Каддафи. Страшный путинский сон. Но проблема в том, что жизнями Путина и прочих исчадий ничего уже не оплатить. Никаких жертв и разрушений, никаких искалеченных судеб. Они не стоят ничего и не нужны никому. Их обменный фонд девальвирован, состоит из одних нолей. А то, что они забрали и разрушили, бесценно. Путин всех проиграл.
С вами были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам, что обсуждали в последние дни в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте наш подкаст, подписывайтесь на него на вашей любимой платформе, ставьте нам оценки и пишите комментарии. До скорой встречи!